Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это программа «Светлый вечер». Здесь в этой студии Константин Мацан.
Добрый вечер.
Я Алексей Пичугин. И в гостях сегодня вместе с нами этот «Светлый вечер» проводит протоиерей Максим Первозванский, клирик Московского храма 40 мучеников Севастийских Спасской Слободе и главный редактор молодежного православного журнала «Наследник».
Здравствуйте.
Пригласили мы отца Максима, потому что тема сегодня у нас очень пасторская. Завтра, 8 сентября, в храмах звучит Евангелие от Марка, где есть такие слова: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников, и в доме своем». То есть эти слова, которые уже вошли в культуру, в народ, как афоризм: «Нет пророка в своем отечестве».
Да.
Мы сегодня пытаемся понять, какое отношение эти слова имеют к нам сегодняшним, как они звучат в нашей повседневной жизни.
Ну, давайте, отец Максим, сначала попросим вас прокомментировать ту евангельскую фразу, которую Костя прочитал. Она уже в нашем сознании трансформировалась вот в такой афоризм: «Нет пророка в своем отечестве». Но изначально ее смысл в чем заключается?
Ну, напомню всем нам, что Господь к моменту, когда ему пришлось произнести эту фразу, он уже некоторое время проповедовал в городах галилейских, и в основном в Капернауме. И вот в данный момент он вернулся в Назарет, где, собственно, эту фразу и услышал. То есть он уже народом воспринимался действительно как пророк. И хотя хочу нам всем тоже напомнить, что в первый период своей проповеди Господь всячески скрывал свою божественную сущность, запрещал бесам говорить, кто он, и, собственно, никакого такого прямого объявления себя мессией не допускал. За пророка его все-таки считали. И вот, собственно, его родной город, я специально сейчас даже скажу не город, а городок, он встретил там такой прием, когда люди спрашивали, а что, собственно, неужели это... Я сейчас своими словами это говорю, не евангельский текст непосредственно. Не Иосиф ли он сын, не братьев ли его, мы все знаем между нами, откуда у него такое? Вот. И, собственно, тогда Господь и сказал эту самую фразу, что нет пророка без чести, только в отечестве своем. Ну, немножко в разных Евангелиях оно немножко, эта фраза передается по-другому. Действительно, вот в самом простом таком и в культуру вошедшем варианте это нет пророка в своем отечестве. Я не случайно употребил слово «городок», потому что вообще в значительной степени, вот если мы говорим не про такой как бы семейный, узкосемейный, семейное восприятие своих родных, а именно в таком сельско-городском отечеством, таком отеческом варианте, то эта вещь очень распространена как раз среди провинциальных городков, сел и так далее, когда... Это известный, описанный, как бы регулярно повторяющийся эффект, когда, да не в обиду будет сказано, безусловно, жителям провинции, вот они достаточно болезненно воспринимают некоторую свою эту провинциальность, и она обратной своей стороной появляется некоторая такая гордость. Вот мы, вот у нас тут, в нашем маленьком городке, в нашей маленькой деревне, и если кто-то выделяется хоть чуть-чуть из этого. Я сейчас даже не говорю про пророчество. Я сейчас говорю на уровне вот таком бытовом. Не духовном, не реально каких-то таких духовных даров, а просто на простом. Человек выпрыгнул куда-то в город и возвращается оттуда в новых джинсах. Вот. И сразу встречает такое вот, ну, ты что выпендриваешься? Ты что, не наш там или ты как? Вот, то есть вот такой момент, он постоянно как бы присутствует. Он есть. И... здесь примерно, в общем, то же самое. Да кто он такой, что вот он что-то из себя вообще представляет?
Это зависть получается?
Получается какая-то зависть, да. Она действительно, и она сейчас, как бы с этим можно встретиться, и тогда с этим можно было встретиться. Знаете, есть такая интересная история, это немножко уже чуть-чуть по-другому, можно сказать, про Юлия Цезаря. Это не евангельская история, вот, но это тоже такой зафиксированный момент. Цезарь хотел стать первым в какой-нибудь деревне. Но поскольку это было невозможно, ему пришлось стать первым в Риме.
Пришлось.
Да, пришлось, потому что он все-таки хотел быть первым, вот, а в деревне это было невозможно. То есть вот такая вот деревенская или малогородская среда, она вообще не позволяет выпендриваться. Простите за это, так сказать, совсем не церковное
слово.
Но ведь
Христос же не выпендривался никак.
Нет, я специально, я как бы оговорил, что, но с точки зрения... его
людей, которые
людей,
его окружали,
да, это именно так и выглядело. Он почему-то вдруг, значит, не рыбачит здесь с нами, не плотничает, там, не столярничает, не еще что-нибудь там, не каменничает. Вот, а он почему-то, значит, решил, это я сейчас вам передаю логику, что он имеет какие-то там дары, имеет какое-то там призвание, что он кто-то такой вот не как мы.
Но мне вот кажется, когда я читал этот отрывок, что... это немножко о другом, что это о том... То есть зависть, понятно, может быть в человеке, там может не быть зависть в человеке, но какой он пророк, какой он спаситель, какой он вообще великий, я его с детства помню, он бегал босиком рядом со мной, я его леденцом угощал, когда он был маленький. Какой великий? Это же Васька из соседнего подъезда, о чем вы мне говорите? То есть это не вопрос зависти, это вопрос невозможно...
А что же это такое, что если это Васька из соседнего подъезда? Давайте, может быть, я не прав, но мне как-то хочется немножко снизить градус духовности этой дискуссии.
Давайте,
представьте себе,
правда,
что Васька подъехал вот на Мерседесе, а мы тут вот старые джинсы протираем. Вот, я же его знаю, где он? Да наворовал, наверное. Хотя этот Васька, он, может, и наворовал, конечно, а может, он не наворовал, может, он честно трудился и заработал там на что-то. Но он на самом деле, теперь, если мы, наоборот, этот градус как бы увеличим, то можно вспомнить Силуана Афонского, простого афонского монаха. В его жизнеописании как раз тоже присутствует подобный момент, что многие монахи, которые знали его, собственно, с юности, и которые таких даров не получили... который получил старец Силуан, они, ну, я сейчас опять-таки грубо скажу, завидовали ему и говорили, да это вот все не настоящее, там прелесть или еще что-нибудь в этом духе. То есть как бы вот признать за другим, равным тебе изначально, исходно, я в этом дворе бегал без штанов, он в этом дворе бегал без штанов, я пришел в этот монастырь в 20 лет, без бороды, и он пришел без бороды. Только я, значит, так и остался на просворне, или даже стал архимандритом, но почему-то людей не исцеляю. А он вроде простой монах, а вот к нему толпы людей ходят, он там какие-то дары прозорливости имеет или еще чего-нибудь. Да не может быть это такого. Как же так он стал лучше меня? То есть это вот я почему как бы изначально хотел снизить, потому что это, в общем, неважно, речь ли идет о духовных вещах или о совсем каких-то материальных. Примерно механизм один и тот же. Он такой, как я. Кстати говоря, достаточно часто это встречается даже у родителей. Вот это удивительно, что родители, которые...
К детям по отношению.
К детям, да.
Да,
вот
да,
если
бывает.
Есть родители, которые рожают и воспитывают детей не ради себя, а ради детей, для них это только радость, когда ребенок идет куда-то вверх. А есть родители, которые, знаете,
ревниво,
это тоже в культуре
как
бы так отыграно, что человек хочет в детях получить то, что не получил сам. Вот, то есть, чтобы он такое образование получил, которое ты сам не получил, чтобы он там материально получил то, что... Если вдруг ребенок идет куда-то не туда, то родители вот вместо того, чтобы радоваться и даже как-то помогать и подталкивать, часто пытаются, ну, если не тормозить, то каким-то образом вот недовольство высказывать.
А я думал, вы о другом. Я думал, вы имеете в виду тот случай, когда родители чего-то в жизни не достигли, а ребенок достиг. Вот была у отца мечта стать, я не знаю, космонавтом. Ну, ладно, космонавтом, там, не знаю, летчиком. Он не стал, он всю жизнь шел к этой мечте, и не сложилось. А ребенок вот, стал,
да.
И тут зависть.
И здесь
уже.
Удивительно, да, может быть, наоборот, радость, что, слава богу, он реализовал то, что не смог реализовать я. А иногда встречается то, о чем вы сказали, да, зависть. Как же так? Он же мой всего лишь сын, как бы сын-то не должен быть, типа, выше отца, якобы
для
не должен
стирала,
быть.
Пеленки
да,
стирала.
Да, 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 да. Там нет, попу ему вытирал.
Отец Максим, ну а всегда ли, с вашей точки зрения, просто мне это странно, что всегда ли в основе такого отношения лежит зависть, то есть злое чувство? Это же может быть просто какой-то психологический барьер, что ну вот он близкий, я его знаю, там он по вечерам там, со мной картошку ест на кухне, и я его, там, своего близкого, например, не воспринимаю как великого художника, хотя там его картины по всему миру выставляются, но он для меня по-прежнему там брат, друг, там папа, ну это же вот... Это,
не, может
нет,
быть и так.
Нет зависти как таковой, здесь есть просто невозможность переключиться, как мне кажется, на, с одного восприятия на другое, а человеку тому может быть обидно.
Ну, вообще, вы правы, хотя в таком чистом виде это встречается не так часто. Потому что если человек спокойно, ровно, с любовью относится к другому, то, видя его какой-то рост, мы сейчас напомним, что мы не о Христе говорим,
Само собой,
а просто о таких наших человеческих вещах, то можно только за него радоваться. И я, например, вот я священник. Элементарная вещь, священник постоянно находится в похожей ситуации, потому что, безусловно, у меня есть друзья, знакомые, которые знают меня с детства, причем или с юности. И должен честно сказать, что мне в детстве и в юности не то, что какие-то прям уж особо неприглядные факты моей биографии, которые я хотел бы скрыть, но, безусловно, есть всякое. Есть и без штанов, есть там и какие-то другие моменты. И поэтому людям, естественно, сложно воспринимать человека. А вот он тут вам что-то такое по радио рассказывает.
Это очень важный вопрос. А как вы это все переносите?
И люди есть очень много людей, которые совершенно спокойно и легко перестраиваются. О, здорово! Там, и я даже знаю, у меня есть, так сказать, мои друзья, которые с детства я знаю, которые сейчас ко мне на исповедь ходят и не испытывают никаких препятствий. Вот. А есть люди, которые, да, вот они в таком положении, что, ну, понятно, если уж... И больше того, это может перенестись вообще. Уж если там вот Макс стал священником, что ж там за священники вообще в церкви? Вот.
Но это вы на себя наговариваете, мне кажется, отец Максим.
Нет, я просто специально говорю, что есть очень разные восприятия. Если человек не завидует, если он никоим образом не... иногда человек просто не может представить этого. Это действительно то, что вы говорите, просто представить себе не может.
А вот внутренний механизм мышления тех людей, которые к вам приходят на исповедь, и для них это не проблема, они для себя просто разделяют, что вот тут я помню... Макса таким, но сейчас это церковь, это священник, он здесь служит, он там в облачении, мы на нем таинство, на нем благодать священства, он может преподносить мне таинство, поэтому я к нему иду как вот к священнику,
не как
Максиму.
Не так. Это как правило, наоборот. Первоначально люди приходят, как раз если из старых знакомых, люди приходят именно потому, что они меня знают и надеются, что можно поговорить сначала просто как с человеком, потому что очень часто для людей малоцерковных или далеких от церкви это вообще проблема прийти со священником поговорить. А тут мы же его знаем, можно просто посидеть на лавочке, нормально поговорить. А потом оказывается, что да, еще оказывается можно и нужно и дальше двигаться. Тут, мне кажется, еще вот от чего все сильно зависит. Есть такая хорошая заповедь Божия, простите за этот эпитет хорошая, не сотвори себе кумира и никакого изображения, да, того, что на небе вверху, того, что на земле внизу, и того, что в водах ниже земли. На самом деле вот это вот, напомню, что слово кумир по-гречески будет эйдолон или идолон. То есть идол. Вот. И по-хорошему вот эта вот заповедь «Не сотвори себе кумира», она ведь относится не только к Богу, она относится к людям то же самое. Что такое идол, что такое кумир? Это на самом деле некая схема, это некий тип. Вот, как, это то, что стоит между... почему нельзя сотворить себе кумира? Я не имею в виду какие-нибудь бесовские там идолища. Потому что это то, что оказывается между нами и Богом. Я начинаю поклоняться там, изображению Бога, и тогда икона превращается в идола. Я начинаю там, общаться, молиться, не, обращаться не к Богу, а к своему представлению о Боге, и это оказывается между мной и Богом. То же самое и в человеческом общении. Вот, на самом деле, конечно, у меня есть, вот мы сейчас с вами беседуем, у меня есть какое-то представление о вас, а у вас есть какое-то представление обо мне. Иначе мы вообще разговаривать бы не могли. То есть есть некая схема, в которую вписывается отец Максим, и именно потому, что он вписывается в эту схему, его пригласили сюда на радио, чтобы с ним здесь поговорить. Но мы сейчас с вами беседуем, и у нас получается беседа, а не какой-то абстрактный и неинтересный разговор, потому что на самом деле эта схема между нами не стоит. А мы беседуем от сердца к сердцу, от лица к лицу, она не мешает нам воспринимать друг друга нормально и живо. Вот если человек способен другого человека воспринимать не через схему, не то, что он был таким-то или должен быть таким-то, а просто вот естественно воспринимать. Я с вами разговариваю, слушаю, что вы говорите, не пропускаю через какие-то свои фильтры, своих представлений о том, что вы должны говорить, как, вы, как это должно выглядеть. Тогда получается нормальное общение. Если эта схема есть, она общение разрушает в той или иной степени.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Первозванский, клирик Московского храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, главный редактор молодежного православного журнала «Наследник» сегодня вместе с нами проводит этот светлый вечер.
Отец Максим, вот эта фраза «нет пророка в своем отечестве». Давайте поговорим о том, кому она обращена, и что чувствует тот кто про себя может сказать, что вот там меня не ценят. Мне кажется, что это ситуация, в которой оказываются все вообще в разных контекстах, но вот мысль, что «а меня не оценили», она к человеку в любой ситуации так или иначе в жизни хоть раз да придет. Вот это... И человек может подумать, ну что, и Христа тоже не ценили.
Ну, во-первых, нам все-таки это надо четко понимать. Иисус Христос был человек и Бог. И православное богословие все-таки достаточно четко говорит, что Господь, собственно, Иисус Христос, он был личностью божественной. И поэтому психологию божественной личности строить бессмысленно и бесполезно. И переносить на себя чувства, восприятия, жизненные обстоятельства, которые пришлись на долю Христа, бесполезно и неправильно. Вот. Так или иначе, это приведет нас к какому-нибудь заблуждению, если не ереси.
Ну, хорошо, вот сопоставление с Христом можно и нужно не брать.
Да, поэтому вот этого, это надо сразу исключить.
Но я это привел как пример того, что человек может в этой фразе найти для себя какую-то, ну... утешение, что ли, а что? Вот бывает, ну,
знаете,
такое,
я тут встречаюсь однажды, совсем недавно, со своим одним знакомым человеком, который работает в команде одного из людей, не так давно пришедшего к достаточно большой государственной должности. Вот. Я спрашиваю, ну как он там? Вот. Ты, говорит, забронзовел. Вот. То есть вот это то, что любому человеку, независимо от наличия или отсутствия должности, денег или чего-то еще, чинов каких-то, к сожалению, мы все и с возрастом, и не с возрастом, мы склонны к бронзовению. И поэтому вот, когда я думаю, что меня не ценят, мне кажется, это первый звоночек о том, что-то ты бронзовеешь. Вот, что-то ты, если и не внешне бронзовеешь, то внутри себя ты считаешь, знаете, как вот в современной рекламе, ты этого достойна. Да? Но это же понятно, что это обманка, что для христианина думать о том, что он что-то сделал, что он чего-то достоин, а его не ценят, это одна из самых пагубных мыслей, которые могут прийти ему вообще в голову. С какой стати кто-то и как-то должен вас ценить? Я не имею в виду как взгляд со стороны, а как взгляд изнутри себя. Вот, ну, с какой стати вот я, например, лично должен думать, что кто-то должен меня ценить? Вот почему?
А это не мешает, например, профессиональному росту человека?
Ну, это у нас хороший разговор начинается, да, уже о смирении.
Вот, а почему? Что, мы что для этого вас и позвали. Да,
мне кажется, что, конечно, ошибки и опасности здесь есть очень серьезные, потому что, как бы, что такое смирение? Да, я хуже всех. А в каком смысле я хуже всех?
Но это еще и песенка была известная, простите.
Да. Могу ли я, будучи профессором математики где-нибудь там в МГУ, считать, что я хуже всех знаю математику? Да? Понятно,
вот это
что нет.
Смирение не говорит нам о том, что это должен быть постоянный самоанализ человека, это должна быть способность видеть свои ошибки и недоработки, но в то же время все-таки чувство собственного достоинства.
Да, кажется... не собственного достоинства, а Божьего достоинства, которое есть в каждом из нас. Бог дал нам многочисленные дары. Одному больше, другому меньше. Я, например, чувствую, просто даже иначе как бы я пришел к вам сюда здесь сидеть, я чувствую, что Бог очень много чего мне дал. Вот. С какой стати я вообще имею право свои поганые уста тут отверзать и на какую-то большую аудиторию «Радио Вера» что-то такое вещать? Бог много чего мне дал, в том числе и определенный дар слова. Я, что делаю со своей стороны уже, как Максим Первозванский, я все только порчу. Вот. Мне, может быть, надо было быть впору там Иоанном Златоустом, а я Максим Первозванский. Вот. То есть, и это вот чувство, которое, мне кажется, должно быть вот именно таким, что дано тебе много, ты много чего можешь, если ты там художник, писатель, просто там токарь восьмого разряда, вот, или там сварщик, неважно кто, важно, что ты много чего умеешь, и это дар Божий тебе. А ты очень много чего в жизни испортил. Если бы ты это не портил, и в этом смысле я хуже всех, что я действительно постоянно те дары Божии, те его великие, богатые, как бы мне благодеяния, Бог дал мне там не только личные дары, он дал мне там жену, он дал мне детей, сейчас уже внуков, как бы приход, любящую паству, там еще что-то. Это что, я этого достоин, что ли? Если вдруг у меня начнут это отнимать, я должен считать, что меня что-то не ценят?
Сейчас, Максим, ну вот есть знаменитая история про женщину, которая начала в кафе на салфетках писать детскую сказку для своих детей, написала ее, как ей казалось, хорошо, носила в разные издательства, нигде не брали, где-то прям выставляли за дверь, где-то говорили, ну, это несерьезно. И потом там в 5-м или 10-м издательстве взяли, и сейчас весь мир читает Гарри Поттера. Это была Джоан Роулинг. сейчас не призываю обсуждать книжку конкретно.
Не, я понимаю.
Но вот пример. Вот человек проходил путь, пока его не заметили, а потом оказалось, что заметили, когда заметили, что это вау, что это на весь мир творение, которыми люди уже 10 лет зачитываются. То есть некий успех был. Но вот тот период, пока издательство эту книжку не брали, вот если вообразить себя в аналогичной ситуации, сколько можно продумать в этот момент про себя, сколько можно в себе там накопать, что «а я вроде написал хорошо», но почему-то это не нравится. А может, мне больше не писать? А с другой стороны, вот неужели нельзя ничего хотеть? И при этом, если внутреннее чутье человеку подсказывает, но я же умею, это же хорошо, а вот люди там в этом издательстве не понимают.
Тут же мне на самом деле очень знакома эта ситуация.
Очень легко подумать, да они просто глупые, а я умный.
В силу того, что я редактор православного издания, у меня достаточно много вокруг меня пишущих людей. Больше того, у меня есть два близких мне знакомых человека, которые написали уже книжки. И я в данном случае не в качестве писателя, а читателя и редактора, я эти книжки читал, мне они понравились, я их предлагал в разные издательства, и нигде их не берут. И я общаюсь как раз с этими молодыми авторами, которые написали, на мой взгляд, очень приличную литературу, а их как бы не берут. Я с ними разговариваю насчет их мировосприятия и мироощущения. Действительно, а может быть, мне не писать ничего? А может быть, мне там еще что-то?
А что вы им говорите?
Ну,
с чем они к вам приходят?
Не то, что я прям особо что-то говорю. Я где-то рядом нахожусь. Мое-то дело не то, что человеку мозги прочищать, а может быть, где-то утешить, где-то еще что-то. Ведь, понимаете, вот у меня тут есть один знакомый, тоже написал какой-то рассказик. Захожу к нему на страницу ВКонтакте, там написано «Я писатель». Человек про себя пишет, я писатель.
Но он это написал рассказик. Крайность уже.
Не, я специально. Для чего мы говорим про крайности? Потому что на крайностях лучше проявляются какие-то вещи, которые не на крайностях, они как бы затушеваны, не так хорошо видны. Вот человек пишет, я писатель. Его рассказ, собственно, никто не читал, вот, он нигде не публиковался, но в своем сознании он писатель. Это хорошо? Ему так думать. Я не знаю. Вот, но если он с этим будет жить, он будет пытаться писать, его не будут брать, то на каком-то, мне кажется, очень приличный период времени это ничего, кроме духовной пользы, ему не будет, если он будет приобретать
может быть,
смирение.
Вреда? Не факт, что у него будет смирение. У него может еще появиться такая озлобленность по отношению ко всем.
Да может.
И невроз.
И невроз. Я гений, а эти все вот меня недооценили и не понимают.
Любая жизненная ситуация может привести к духовному росту, может привести к духовному падению. Девушка отказала. Это может привести к некоему смирению, может привести к комплексу неполноценности, может привести вообще к озлоблению, вообще к решению, что все бабы вообще нехорошие, как так сказать, существа, простите за такие слова. Вот, то есть жизнь, она вообще сложная штука. Собственно, она нам для того и дана, чтобы мы в разных ситуациях, когда все идет не по-нашему, не так, как мы хотим, чтобы мы научились усматривать волю Божию, принимать это. А дальше, как с голодом, да, добровольно принятое на себя ограничение в еде, то есть пост, превращает, способно помочь человеку превратиться в ангела. Насильное ограничение в еде превращает человека в животное. Вот. Известный случай, когда, так сказать, даже собственных детей люди ели. Вот. То есть это везде, когда что-то получается не по-моему, это некий оселок, об который наша душа, так сказать, вот жжик, и куда она там дальше двинется?
А есть предел, до которого нужно терпеть?
Ну, это к Богу вопрос.
Ну, а вот если к вам приходит человек, я в данном случае не призываю вас говорить о ваших конкретных коллегах и друзьях, которых книжки не опубликовали, но вот человек говорит, а может быть мне бросить вообще это, не писать, а вы видите, что текст достойный, вы ему что отвечаете?
Я советую, если мне кажется, что текст достойный, мне кажется, что нужно продолжать писать. Хотя, вы знаете, это все очень индивидуально. О каждом человеке есть у Бога свой промысел. Вот когда у тебя что-то не получается, должен ли ты этого добиваться? Вот у меня знакомая одна есть, она поступала 4 раза в медицинский институт. Это сложно достаточно поступить в мединститут, особенно если ты, может быть, не гений, и звезд с неба не хватаешь. Она готовилась, работала медсестрой, как бы.
Но цель достойная.
Цель достойная,
безусловно. Намного более достойная, чем 4 раза поступать в театральный, например.
Да, вот она поступила, она закончила и решила, что она врачом быть не хочет.
Она закончила?
Закончила. закончила, решила, что врачом она быть
но
не
если
хочет.
Если бы она не поступила, она бы всю жизнь думала, что она не использовала
свой
шанс.
Я к тому, что все очень индивидуально. Вот у тебя что-то не получается. Не знаю, такой молодежный пример, да, вот нравится тебе девушка какая-нибудь, свободная, хорошая, замечательная, православная, ты предлагаешь там проводить ее до метро. До метро она соглашается, а в воскресенье зовешь на свидание, она отказывается. Надо ли как-то настаивать, пытаться завоевать ее сердце.
Особенно если в воскресенье в 10 утра.
Ну, нет, это я специально, вот как бы, давайте какой-нибудь чистый вариант возьмем, когда все можно, ничего не допустим. Или я хочу быть действительно, там, принести какую-нибудь пользу, стать там врачом, вот как я предыдущий пример приводил. Девушка хотела стать врачом. Достойная цель? Достойная. Не поступила. Вот один раз не поступила. Что это значит? Это просто Бог хочет, чтобы я получше подготовилась, и чтобы я укрепилась в своей решимости поступать и так далее, быть врачом. Или это знак того, что мне не надо туда поступать? Да нет общего рецепта. Его нету. Это всегда...
Кто-то потом станет великим врачом, да?
Да.
После пятого...
Да, кто-то станет, раз, а да. кто-то... То есть это всегда очень индивидуально. То же самое с авторством книжки. Если ты не можешь не писать...
Не пиши.
Не
можешь не писать, не пиши.
Да, то, соответственно, люди пишут действительно в стол неизвестно сколько, а потом оказывается, что это гениально.
После смерти.
Или наоборот, что это бред сумасшедшего.
Писать в стол, вот мне кажется, на самом деле это полезно до какой-то степени, потому что в какой-то момент начинается уже именно что невроз.
У нас был период, Кость, у нас был период все-таки много лет, когда многие писатели писали в стол.
Не, ну это, согласись, что были объективные причины такого социального порядка.
У меня в голове крутится один пример, я прошу прощения, подробности не помню. По-моему, это было с переводом не «Илиады», а «Одиссеи». У нас же нету перевода «Одиссеи» гекзаметром. Есть Жуковский, но это там как бы не совсем то, что нужно. И вот, по-моему, я могу ошибиться, и специалисты меня, я надеюсь, извинят. 20 лет человек переводил. Значит, «Одиссею» рукописи сгорели. Он еще раз сел, и еще там уже 15 лет опять, значит, восстанавливал это все, снова перевел, там в дом попала молния, все сгорело опять. Значит, тогда он успокоился. Что это значит? Надо было третий раз садиться или не надо? Вот, то есть это всегда вот любое проявление того, что у тебя что-то не получается сразу, это может быть как проявлением того, что Бог тебя останавливает, говорит, чадо, не надо, останови, займись чем-нибудь другим. Так и наоборот. Это может быть, наоборот, неким призывом проявить некоторую настойчивость.
Так а что же делать, как понять?
Еще раз говорю, очень индивидуально.
Но вот вы сказали,
общего
что это...
рецепта данного по радио, мне кажется, не существует.
Но вы сказали, что это вопрос к Богу. Вот
да?
У меня такой духовно-практический вопрос к вам. А что это значит вопрос к Богу? То есть мне молиться об этом и мне через какое-то ощущение, через какую-то мысль... Через какую-то встречу Господь даст ответ?
Да, да, надо, причем не обязательно это будет очень гладко. Знаете, помните такой хрестоматийный как бы пример, я думаю, многие наши слушатели смотрели, Фореста Гампа. Там был такой лейтенант, по-моему, которому ноги оторвало, и он, у него такой бунт против Бога возник, меня должны были убить, а ты оставил меня, значит, без ног, и я теперь никто. И там все заканчивается, несмотря на прошедший бунт, он там сидит на мачте, очень яркий мультфильм, орет Богу, ты что, не можешь меня убить? Вот. А потом в комментарии он примирился с Богом. Вот как происходит человеком принятие выбора, осознание их и движение по своей, по своему пути, который Бог тебе дает, это всегда глубоко индивидуальная тайна. Тайна не в смысле секрет, а это то, что каждый человек должен проживать. И это проживание дает изменение твоей собственной душе, и тогда тебе действительно, может быть, что-то будет открыто. Не в смысле, там грянул гром, разразился потолок, явился архангел Гавриил и что-то тебе возвестил от Бога. Вот. А действительно происходит какое-то принятие или там непринятие.
Об этом продолжим после паузы. Напомню, в светлом вечере сегодня у нас в гостях протоиерей Максим Первозванский, главный редактор журнала «Наследник» и клирик храма 40 мучеников севастийских в Спасской Слободе. В студии Алексей Пичугин и Константин Мацан. Мы вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».